Глава 12.
«Значит так, мальчики и девочки!» —
послышался из динамика чуть хрипловатый голос командира рейда и по совместительству пилота грузовоза, зависшего на орбите в стороне от основного скопления обломков.
«Особенно касается новичков. Работаем быстро, сильно не разбредаемся. Постоянно находимся на связи. В случае тревоги быстренько шкеримся по самым захламленным углам и не отсвечиваем, пока охрана не разберется с нападающими. А если совсем все плохо, то уходим с орбиты и самостоятельно прыгаем домой. Все понятно? И еще. Группа у нас сработавшаяся, но для тех, кто не в курсе, напомню. Увидел, что у кого-либо проблемы, сообщи в чат и попробуй помочь. Иначе в таком месте никак. Узнаю, что с нами работает крыса, самолично на станции рожу сломаю».
После такого напутствия я только улыбнулся и в приподнятом настроении направил корабль к контейнерам, не собираясь терять рабочее время. При этом с удовлетворением отметил про себя, что первое впечатление оказалось верным, и в такой команде не грех поработать. С участниками группы я познакомился несколько часов назад, перед вылетом, когда старший рейда объявил об общем сборе в ангаре. Мы с техниками как раз ползали по моему кораблю, монтируя еще одну антенну. На этот раз к самопальному радару, который обнаружился в бездонных запасниках братьев. По идее, с помощью этой приблуды, которую доработал Дейл, я смогу отслеживать траектории полета камней и вовремя принимать меры. Ну а для того, чтобы мне эти меры было чем принимать, Чип, содрав с меня немалую сумму на покупку запчастей, смонтировал на корабле еще одну установку для запуска зондов. А сами зонды довел до ума, вытряхнув из них всю электронную начинку. «Не знаю, сработает или нет», — закончив работу, признался он. «Вернешься, расскажешь». И вот сейчас я, подхватив захватами контейнер, летел к астероидам проверять задумку братьев. И, если честно, то сам не знал, чего во мне было больше — здоровой опаски или азарта. Так и адреналиновым наркоманом недолго стать. Но я всю жизнь прожил, не рискуя. И чего в итоге добился? Да ничего, по сути. А сейчас молодое тело требовало действий, как никогда прежде. Ну или просто мозг на старости лет в детство впал, вернувшись в тот период, когда каждый из нас считает себя бессмертным. Отметив про себя, что, наверное, забавно выглядит внешне молодой человек, на полном серьезе размышляющий о старости, я, наконец, углубился в поле обломков вслед за остальными кораблями. Помня о предупреждении командира, я не стал залетать слишком глубоко и, выбрав большой астероид недалеко от края, принялся сканировать его на предмет добычи. А потом, когда сканер показал, что фиг там чего есть полезного, полетел к следующему перспективному с виду месту, а потом к следующему. В итоге, сам не заметив, углубился в поле осколков на приличное расстояние. Но, судя по всему, на окраинах мне ничего не светило. Наверняка уже не в первый раз здесь шахтеры промышляют. Иногда сканер показывал неплохую вероятность обнаружить нужную руду. Но запущенный следом зонд показывал либо отсутствие потенциальной добычи, либо набор дешевой руды, которую можно было бы добыть и в более безопасном месте. А между тем летать между камнями становилось все сложнее, и каменного мусора, дрейфующего в пустоте, становилось все больше. Но все же мне повезло раньше, чем я окончательно уткнулся в непроходимые каменные дебри. В какой-то момент сканер выдал вполне приличные цифры, а использованный следом зонд лишь подтвердил эти прогнозы. А вот несколько ударов по корпусу корабля, полученных, пока я устанавливал на астероид добывающее оборудование, мне не очень понравились, несмотря на то, что вреда кораблю они не нанесли. И потому, едва запустив добычу руды, я первым делом включил радар и вывел голограмму траектории объектов на потолок кабины, единственное место, где она не мешала мне следить за экранами. А потом сосредоточенно пародировал сову, вращая головой между экранами и потолком. Первая серьезная угроза кораблю появилась одновременно и на экранах, и на радаре, и представляла собой приличный камень размерами не меньше моего судна. «Здрасте, приехали», — пробормотал я, лихорадочно соображая, куда эта махина полетит и что мне это принесет. И то, что я видел, отнюдь не радовало. По всем расчетам, проклятая каменюка летела прямо в тот астероид, который в данный момент сверлил мой комбайн. Единственное, что радовало меня в этой ситуации, это то, что камень, угрожающий мне, летел медленно. А потому в этот раз я не стал экспериментировать и, подлетев ближе, выровнял скорости, а затем закрепился на камне. и, просто отработав маневровыми двигателями, изменил траекторию полета. Но уже через час ситуация повторилась, и в этот раз астероид летел намного быстрее. Раздумывать времени не было, и чуть повернув корабль, я запустил в каменного агрессора сразу три переделанных зонда, искренне надеясь, что это сработает. А потом сдвинул корабль, пропуская очередной камень, прилетевший сбоку. Задумка братьев-техников, несмотря на наши общие сомнения, сработала просто отлично, хотя и не так, как хотелось. Да и проблему полностью не решила, скорее изменила ее. А если конкретнее, то вначале шло так, как и было задумано. Зонды приземлились на летящий камень и, как им полагалось, вгрызлись в твердую поверхность, оставив после себя лишь небольшие отверстия. А еще через секунду из этих отверстий вырвалось пламя вперемешку с пылью и почти сразу же погасло. Но и этого импульса хватило, чтобы каменюка изменила траекторию полета и врезалась в соседние обломки, до того висевшие в пустоте неподвижно. То, что началось после этого, иначе как хаосом, не назовешь. Радар пищал непрерывно, рисуя на голограмме все новые и новые траектории. А я только сидел и хлопал глазами, не зная, за что хвататься. Одни полоски траектории меняли другие. Некоторые гасли, а рядом загорались новые. Казалось, что все вокруг пришло в движение. И тогда я сделал единственное, что мог. Подхватил захватами корабля оборудование и, с трудом дождавшись, пока бур втянется обратно в контейнер, полетел, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого неспокойного места. «Слабоумие и отвага — вот наш девиз». Пробормотал, наблюдая за происходящим на экранах заднего вида и с трудом удерживая, чтобы не увеличить скорость. Впрочем, несмотря на мои ожидания, получилось даже неплохо, потому что, когда я спросил в чате, что делать с наполовину заполненным контейнером, мне дали вполне нормальный ответ — искать новое место и заполнять. Один шутник, правда, предложил более экстравагантный вариант. Не совсем логичный, совсем нецензурный, но тут же был предупрежден командиром, что шутникам здесь не рады. И что если он не будет держать язык за зубами, то над ним пошутят на станции при зачислении заработной платы. Определенно, эта группа мне нравилась все больше и больше. Следующее место добычи я выбирал более тщательно, никуда не торопясь и стараясь выбрать участок поспокойнее, надолго зависая и следя за радаром. И потраченных 2 часов было не жаль. Даже с половиной контейнера я уже окупил все затраты на рейд и теперь работал в плюс, а потому жадничать не стоило. В итоге к грузовозу я вернулся часов через 15, но целым и с полным контейнером, который закрепил на подвеске и с чистой совестью отправился отдыхать, выставив будильник. Поспать удалось всего 3 часа, и разбудил меня сигнал тревоги, противно ревевший из динамиков. А в чате уже описывалась проблема, которую решали охранники, гоняя по пустоте одинокий корабль, все никак не желающий подставляться под выстрелы пушек упырей.
«Не дергаемся, работаем спокойно»,
— отдал приказ динамик голосом командира, сразу после того, как чужака уничтожили случайным попаданием ракеты.
«Даже если это был разведчик, никакой передачи мы не засекли. Охрана ручается, что он был один, и больше в системе никого нет».
Кивнув голосу из динамика, я вытянулся в кресле, разминая спину, а потом, изменив своим привычкам, решил позавтракать в нерабочее время. Что-то мне подсказывало, что во время работы поесть не получится. С приобретением кухонного комбайна жизнь определенно наладилась. Во всяком случае, еда больше не была однообразной и уж тем более не вызывала отвращения. Так что настроение мое медленно, но верно улучшалось, компенсируя раздражение, вызванное внеплановым подъемом. А в чате все это время вовсю спорили, ждать ли нам неприятностей, связанных с прилетом неизвестного корабля. По форме и характеристикам определить, чей он, было невозможно. В отличие от тех же упырей, другие расы не гнали за внешней красотой. Им главное, чтобы летало. Так что в кабине уничтоженного разведчика мог сидеть кто угодно, даже человек, если уж на то пошло. Ходили у нас по станции слухи о бандитах, промышляющих в чужой зоне ответственности, а потом возвращающихся к месту, где они зарегистрированы, с добычей. Само собой, трофеи регистрировали как находку, все равно никто не проверит. Я в споры вступать не стал. Отметился лишь, что снова лечу на промысел. Подхватил пустой контейнер и отправился работать. Следующие сутки прошли легче, хотя иногда приходилось крутиться среди камней, как уж на сковородке, уходя от столкновений или спасая оборудование. Но либо я быстро привык, либо мне везло. Драпать, бросая место добычи, больше не приходилось. Да и новинка, придуманная братьями, работала хорошо. Настолько, что к моменту заполнения последнего контейнера у меня осталось всего несколько переделанных зондов. И я твердо решил заказать по возвращении еще одну партию. Или даже не одну. За этими размышлениями меня и застал очередной сигнал тревоги. Причем случилось это в самый неудобный момент, когда я выходил из астероидного облака с грузом. Ни на радаре, ни на экранах противника не было. И потому я, не раздумывая особо, совершил глупость. Не снижая скорости, подлетел к грузовозу и закрепил на подвеске полный контейнер. И уже после этого выдохнул, разминая шею, а заодно и готовясь к неприятностям. Которые, впрочем, не заставили себя долго ждать. Наверное, на грузовозе стоял более мощный радар. Или еще какое оборудование. Но мои приборы противника не засекли. Зато упыри вывели оба истребителя с орбиты и неспешно полетели в сторону соседней планеты, явно готовясь к схватке. А на моих экранах появились сразу три новые точки, светящиеся в лучах местного светила. Пока я соображал, что делать дальше, в кабине заговорил передатчик, а озадаченный командир рейда принялся отдавать приказы.
«Сейчас все собираемся и быстро грузим контейнеры ко мне», —
послышалось из динамиков.
«Спокойно, без суеты. Минут 20 у нас еще есть. Потом всей группой стартуем в прыжок станции. Охрана нас прикроет, так что не дергаемся. И не задерживаемся. Семеро одного не ждут».
«Нападающих трое, один свободен». Не удержался я от комментария. «Перещелкает нас перед прыжком на открытой местности, пока его друзья будут разбираться с охраной».
«К нам они не полезут, пока не разберутся между собой»,
— уверенно заявил командир. «А если нет?» Не унимался я, решая для себя, что делать. Командир мог и заблуждаться, а мог и специально врать, чтобы не создавать паники. И уверенности, что это не так, у меня не было. Все же я вчера его в первый раз увидел.
«Риф, делай, что говорят!»
Рявкнул командир и тем самым качнул чашу весов в сторону одного из вариантов. «Терпеть не могу, когда на меня орут». И все детство старался поступать наперекор крикунам, независимо от последствий. Потом, конечно, стало проще. Повзрослел, поумнел, обзавелся репутацией. Желающих на меня поорать стало намного меньше. И вот опять. Рукоятка подачи топлива медленно качнулась вперед, и мой невзрачный, на фоне изящных упыриных истребителей, кораблик рванулся вслед за двумя охранниками.
«Налим, мою долю прибереги, я потом заберу!»
Вспомнив позывной главного, попросил я и, не слушая возражений, убавил звук. Потом, подумав, вернул все как было, на случай, если упыри захотят связаться. Но ответный монолог командира, если он был, пропустил. Уже хорошо. Корабли охраны я догнал довольно быстро и занял место в строю, пристроив свой справа. Все происходило спокойно и буднично, как будто так и должно быть. Противник тоже не спешил сближаться, словно давая время лишним свидетелям покинуть место будущего боя. Что для меня было довольно странно, если честно. Какие же они тогда пираты, если позволяют добыче сбежать? Нет уж, тут явно что-то было не так.
«Уходи!»
В какой-то момент раздался в динамике безликий голос электронного переводчика.
«Это наш бой, вас не тронут».
«А мы своих не бросаем», — ухмыльнулся я, прикинув расстояние до противника. Можно было еще успеть уйти в прыжок.
Но за спиной все еще суетились по одному выходящие из облака шахтеры, а в благородных врагов я не верил. Упыри, а это наверняка был кто-то из них, спорить не стал, видимо, не посчитав нужным. А я покрутил штурвал, наводя перекрестие прицела на один из кораблей врага, и приготовился стрелять, как только они подойдут поближе. На какое расстояние действует пушка, я не знал, но справедливо рассудил, что раз охранники не торопятся стрелять, то и мне не следует. Впрочем, вскоре мне пришла в голову более умная мысль, и я принялся увеличивать изображение на переднем экране, чтобы прицелиться получше, решив больше не ждать. У меня-то, в отличие от временных соратников, щита нет.
«Это что, ваши?»
Стоило мне приблизить изображение вражеского корабля, как сам собой возник вопрос, который я поспешил озвучить в эфире. Уж больно корабли противника напоминали истребители упырей. Немного другой формы, но такие же прилизанные и красивые.
«Чужие»,
— последовал лаконичный ответ.
«Другая семья».
Если честно, этот ответ абсолютно ничего не прояснил. Но от дальнейших расспросов пришлось воздержаться, потому что куцые крылья вражеских истребителей
озарились вспышками. И я поспешил уронить корабль вниз, уходя от снарядов и ругаясь про себя на то, что не успел выстрелить первым. Ну а дальнейшее запомнилось мне как сплошной калейдоскоп рывков, виражей и мотыляния меня по креслу из стороны в сторону, а иногда и вверх-вниз. На тренажерах такого не было. Пытаясь сморгнуть кровь, заливающую правый глаз, ворчал я, всеми силами держась за штурвал, чтобы опять не врезаться головой в потолок. Или подбородком в тот же штурвал, как тоже уже случалось. И при этом я практически не смотрел, куда лечу. Лишь краем глаза следил за тем, чтобы на переднем экране было чисто. И во все глаза за тем, что творится на экранах заднего вида, чтобы не поймать снаряд в сопло. Иногда корабль вздрагивал, видимо, от попаданий. Но воздух в кабине был, и двигатели работали, а с остальным я планировал разобраться позже, если выживу. И вот как раз с этим намечались неслабые проблемы. Просто потому, что во время одного из кульбитов я заметил, как кто-то из моих соратников разлетается на осколки. А за вторым устремляются сразу два противника. Ну и мой персональный недоброжелатель никак не хотел стряхиваться с хвоста. Причем сам я успел выстрелить лишь дважды. И оба раза, когда в прицеле на долю секунды оказывались чужие противники. Может быть, даже попал, потому что в какой-то момент видел, как рядом в смертельной карусели кружатся уже двое. Но это не точно. Если честно, то я уже успел пожалеть, что ввязался в эту авантюру. Но мысль, возникшая между двумя фигурами пилотажа, как появилась, так и исчезла, сменившись холодной сосредоточенностью. Да и пилотажем те безумные кульбиты, которые крутил мой корабль, стремительно расходуя топливо, назвать можно только с большой натяжкой. Впрочем, падать-то было некуда, а потому я не отказывал себе ни в чем. А в какой-то момент неожиданно заметил, что мы с противником уже некоторое время кружимся в астероидном поле, стремительно огибая крупные обломки. Каким чудом мне удавалось не врезаться во что-то по курсу, я и сам не знал. Но, осознав происходящее, решил воспользоваться моментом и устремился в центр облака. Туда, где летать было опаснее всего. Авось противник после того, как собьет меня, и сам грабанется, пытаясь найти выход. Честно говоря, не знаю, какой черт меня дернул вжать кнопку запуска зондов переделок, когда я пролетал мимо очередного валуна, с трудом разминувшись с большой группой обломков. Может, похулиганить решил напоследок, а может, подсознание сработало, подсказывая выход. Но этот дурацкий поступок решил исход боя в мою пользу. Просто потому, что когда все вокруг пришло в движение, и камни начали двигаться, ударяясь друг об друга, я успел проскочить, а мой оппонент — нет. И если честно, то наблюдать, как очередной булыжник плющит сопло чужого двигателя, было даже приятно. Впрочем, выпускал снаряд в кабину чужого истребителя я уже без злорадства, даже с легким сожалением. При этом понимая, что если оставить врага живым, то он и маневровыми двигателями сможет навести на меня свое оружие. И уж точно не будет медлить. Ну и да, радовался неожиданной победе я недолго. Просто потому, что сначала мой взгляд упал на датчик топлива, которого осталось совсем немного. А потом, как будто этого было мало, заметил горящую красным пиктограмму на приборной панели. И сигнал этот означал, что прыжковый двигатель благополучно сдох, оставив меня без возможности покинуть эту негостеприимную систему.